их хотели отправить как можно дальше, чтобы они не имели общения со своими братьями, чтобы им тяжелее было служить вдалеке от дома, где все неверные. Но получалось так, что когда они попадали к нам на общение, то это были самые горячие и воспоминаемые сегодня с радостью дни общений. Правда, и у братьев там производили обыски, и им там было сложно, и часто нас не допускали к ним на общение, но общения все равно были и состоялись. Служили у нас братья Петр Францевич и Валентин Яковлевич. И не знали тогда враги креста Христова, что впоследствии эти братья поедут сюда с первыми группами благовестия на Дальний Восток, искать своих родных, близких и не только, но и других друзей, которые ищут упование на Господа и хотят иметь спасение в этой греховной жизни. Так продолжалась жизнь христианская у нас в Амурской области с 60-х по 90-е годы. Господь благословлял, церковь увеличивалась, у нас появились еще группы в Шимановске. Ответственным руководителем там был Иван Семенович Еременко. Он сегодня еще жив, старец, 92 года. Сегодня посещает служение, любит Господа, любит Ему петь, еще пытается руководить там пением. Несмотря на то, что в жизни своей он на себе испытал, как нагайками разгоняет служение верующих, но, переехав из Хабаровска, взял на себя ответственность, несмотря на весь страх и ужас, перенесенного им. И долгое время, практически вот до недавнего времени, он был ответственным за эту группу. Образовалась группа в Буреи. Иван Емельянович Куц долгое время был там пресвитером церкви, пока не отошел в вечность. Затем церковь там подросла, и образовалась рядом отдельная группа, которой руководил и был ответственным Иван Кириллович Новиков. У него большая семья, тогда семья была неверующей, но Господь дал ему стойкость. Он рано потерял жену, остался вдовцом, но оставался верным Господу, несмотря на все искушения, которые имел от неверных в то время. Один, второй сын пришел к Господу, потом еще четверо детей после его смерти стали христианами. Так церковь росла. Наша церковь получила еще одного служителя за это время. Он на церкви стал диаком. Господь благословлял.
Братья и сестры, в продолжение нашего рассуждения хотел бы прочитать место Священного Писания, записанное в 83-м псалме. Буду читать три стиха, 6, 7 и 8 стихи. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе». Дорогие друзья, братья и сестры, история жизни народа Божьего схожа вот в Приморье, как в Амурской области. Рассуждая о этих годах 60-го года, по 90-е годы, практически вот так вот, слушая брата Юрия Андреевича, и так вот, вспоминая, история жизни народа Божия схожа. Но есть некоторые моменты, о которых хотелось бы вспомнить. После гонений 30-х годов очень мало осталось верующих. Вновь возобновились собрания после войны. И вот совсем немного прошло времени, в Уссурийске покупают дом молитвы верующие. Так вот, ревной о деле Господнем приобрели дом молитвы, а в 61-м году его конфисковали. И вместе с тем осудили и выслали в ссылку братьев и сестер. Вообще в Приморье за это время в Приморском крае осуждено 10 человек. В 61-м году 5 человек, и в 62-м году 5 человек. За то, что они, братья и сестры, хотели идти путем Господним, слушаясь повеления Божьи, исполняя волю Божью. После этого, когда конфисковали дом, собрания народа Божьего проходили по домам. С того времени до 1984 года, даже с 1961 по 1989 года верующие собирались по домам. Не было дома молитвы. Потом Господь усмотрел и приобрели дом молитвы уссурийский. В Владивостоке также Бог явил милость, и в начале 60-х годов тоже Бог усмотрел, и у них была возможность приобрести дом молитвы. Но радость эта была недолгая, и вскоре там дважды два дома молитвы было. Первый дом разрушили бульдозером, приехали, подогнали бульдозер, и дом молитвы был разрушен. Долгое время народ Божий собирался на развалинах, потом сделали временную палатку. И другой дом молитвы здесь так вот конфисковали, и народ Божий скитался, имея нужду в этом. Но впоследствии Бог явил милость, и потом Бог даровал возможность приобрести дом молитвы. И в Приморье к концу 80-х годов вообще только во Владивостоке был дом молитвы, а потом и в Уссурийске. Вот в конце уже перед 90-м годом приобрели. Так не было домов молитвы нигде. Но по милости Божьей жизнь продолжалась, и народ Божий имел благословение. Вы знаете, мне дорого это время, потому что в это время я находился в церкви и рос вместе со всеми скорбями и переживаниями. Я помню, когда приезжали к нам братья, служители. Мне запомнились беседы. Я не помню, о чем они беседовали, но помню, что допоздна были беседы. У нас отличие от Амурской области в том, что Амурская область, здесь Благовещенск, он был закрытый город, невозможно было проехать. У нас Приморский край, он также был режимной зоной, куда невозможно было проехать без пропусков. Но Уссурийск город оставался свободным для въезда всех граждан Советского Союза. И практически большая часть братьев и сестер, приезжая в Приморский край, останавливались у нас в городе. И так вот Господь даровал иметь такую возможность и слышать беседы и рассуждения братьев, сестер, которые приезжали к нам вот в нашу местность. Приезжали, здесь уже так вот и брат говорил, приезжая сюда, на Дальний Восток, братья приезжали в Амурскую область, приезжали в Приморский край, посещали Хабаровский край. Также у нас был Павел Фролович Захаров, посещал. Это в начале движения, когда вот так вот Господь даровал и нам иметь эти все документы инициативной группы, где Господь открывал путь следования, и вот так вот Господь даровал милость, народ Божий шел путем очищения, священия. Также у нас в крае был Василий Николаевич Забава, он тоже приезжал, посещая Амурскую область и Приморский край. Были братья Николай Петрович Храпов приезжал. Я хорошо помню, когда он был в доме папы моего, и так он беседовал, и он говорил такие слова, я запомнил. Он говорил, когда он находился здесь, будучи узником, он говорит, я никогда не думал, что Бог продлит мне жизнь, и я могу увидеть всходы, которые Бог даст на этой земле. Он со слезами эти слова говорил, потому что многие из нас, читая книгу «Счастье потерянной жизни», мы, может быть, так помним те эпизоды, те трудности, те скорби, которые переносил народ Божий. И вот так вот он со слезами на глазах, видя наследие Господне, мог радоваться и благодарить Господа. Также много времени, много лет Господь даровал возможность и братьям Давид Андреевичу и Борис Яковлевичу посещать нашу местность и церква. И так думаю, что большая часть они знают о жизни церквей в Приморском крае. Хочу сказать, что Бог являл милость и не оставлял, хотя были трудности, были и разгоны, и было так, что садили и на 15 суток народ Божий, вот братьев и сестер, не давали проводить служение. Особенность того, что вот такие трудности, когда мы приезжали даже из Уссурийска в другую местность, или во Владивосток, или в другие поселки, где были церкви, это в Арсенье, в Спасск, на праздник жатвы, на другие праздники или на общение, то приходил участковый милиционер и первый вопрос задавал: ваши паспорта. Так как это режимная зона, где необходимо было каждый раз с собой брать паспорта. И с этого начиналось, и составляли протоколы, и прочее, прочее. Поэтому вот так вот, вспоминая те дни, хочется сказать, что Бог был милостив, не лишал благословений. Мне запало еще в сердце, что в свое время, после новых арестов народа Божьего, Церкви Божьей, мы получали это известие сразу. И мне так в памяти запомнилось, когда приходило это известие, то были фотографии, там было написано «Новые узники». И вот так вот мы всегда с постом и молитвой в пятницу в то время молились Господу за каждого узника, за их семьи, чтобы Господь благословил. Это как-то дорого запало в сердце. Мне помнится также то время, когда у нас недоставало Библии, недоставало Евангелия. И очень трудно было провести на Дальний Восток. Очень тяжело было, но Бог давал милость, и доставлялась литература, и доставлялись «Песнь Возрождения», и «Вестники истины». И в свое время, может быть, с небольшой задержкой, а может быть, с большой задержкой, но они доходили, и мы могли читать о жизни народа Божьего. К 80-м годам Господь даровал такую возможность чаще иметь общение и с братьями вот в Сибири, в Новосибирске. И так вот Господь умножал церковь свою. За все милости, которые Господь даровал и в скорбях, и в трудностях, как мы прочитали, проходя долиной плача, да, открывают источники. И ниже сказан стих, приходят от силы в силу. Вот так вот Господь вел. Где-то и скорбь, а где-то была и радость. И умножал церковь свою. Господу за это слава, честь и благодарение. Аминь.
Вы видите, друзья, что по регионам как-то так братья спланировали, что и по периодам, и по регионам наша маленькая отчетность сегодня. И вы слушаете, все мы так вот то время переносимся в то время, 30-летний период, 60-е до 90-х годов. Пророк Малахия или Михей, пророк Михей в 7 главе 19 стихом говорит такие слова: «Но Бог опять умилосердится над народом своим». Бог опять умилосердится. Дорогие друзья, Хабаровский, видно, край отличается много от и Амурской области, и от Приморского края. Эти годы были годами большой нищеты для Хабаровского края. Знаете, дорогие друзья, только в 67-м году отделяются от регистрированной церкви в Хабаровске 12 человек. Их из-за этого отлучают от церкви. И вот с тех пор начало в Хабаровске маленькое пробуждение. Вот эти 12 человек, на основе их и вот служения. Большей частью служения за эти 30 лет проходило около 25 лет в доме Семена Кирилловича. Многие помнят, добирались туда и братья, Ткаченко его фамилия, Семен Кириллович, старенький, с наушниками, глуховатый. И вот выстаивал эти все напоры и натиски того времени, которые обрушивались на Церковь Христову. Вокруг всего Хабаровска была почти мертвечина. В Комсомольске было 4 старушечки, которые, знаете, вот молились и просили у Бога пробуждения в городе Комсомольске. Ничего не было. У Богородске была одна старушечка, вдова, которой, я сегодня сказал, мужа ее расстреляли, которая молилась. А остальное все почти. И в Вяземске так церковь старичков немножечко еле живилась. Эти годы, так атеисты крепко работали, и чекисты на Дальнем Востоке, что умели засылать даже своих туда агентов и с целью разрушения. И то слабое, что было, разрушалось. И то приходило в полное расстройство. Можно сказать, к 90-м годам очень бедно выглядел Хабаровский край. Можно сказать, что очень слабо. И только милость Божия, когда Бог умилосердится над рабами своими. Это была действительно великая милость Божия, мы будем слышать в третьем периоде. Но что я хочу сказать за этот период? Когда вот такое происходит в народе уныние, народ почти вымирает духовно. Немножко в Хабаровске там и молодежь как-то была, живилась, но все равно сильно разрушали. И вот Бог посылает на этот край многих узников. В Хабаровском крае отбыли сроки многие узники в Магадане. Возьмите, дорогие друзья, сколько побыло там братьев наших в Магаданской области. Там сидел и Костюченко, Григорий Васильевич. Сейчас в этом Уптаре, где он сидел, есть церковь. Недавно братишка оттуда служил, Андрей, у нас в Биробиджане, оттуда, с Уптара, где был Костюченко. Там Храпов был. Там, дорогие друзья, многие друзья, Дмитрий Васильевич Миньяков там был в Магадане. А в нашем Хабаровском крае Бойко Николай Ерофеевич в Ильбане сидел срок. А затем, дорогие друзья, он был ссыльный в Аяномайский район, город Аян. Там он отбывал ссылку. Я хочу кратенький эпизод рассказать, что в 1977 году, после отбытия 4,5 года лагеря на Украине, меня через все тюрьмы Советского Союза этапировали сюда, 60 суток, этапировали меня на Дальний Восток. Тоже очень долго, 60 суток в дороге, не мытый, не стриженный, я прибыл сюда, вот в Хабаровск. Но им показалось мало для меня Хабаровска, и они меня еще 13 суток держали здесь, думая, где определить мне ссылку, которая у меня была дополнительная мера 3 года. И через 13 суток меня надели наручники и повезли меня в город Николаевск на Амуре. Везли меня, сопровождали меня четверо солдат вооруженных и майор с ними. Такой конвой сопровождал этого страшного преступника до Николаевска. А в Николаевске опять, значит, тюрьма. Николаевск – это последняя из тюрем. И меня отправляют в неизведанный край Чумикан. Туда, знаете, к татарским, то есть это к Шантарским островам. Река Ут впадает в Охотское море. Туда приехала семья ко мне. Мы там пробыли 3 года в ссылке. Я хотел, дорогие друзья, немножечко поделиться тем, что, ну, это Божий был промысел и милость. Когда меня привезли в этот Чумикан, и я вижу, милиции нет, я испугался, я так привык, что меня охраняют, что я волнуюсь, суищусь. Диспетчер походит, Германюк, вы, да? А что вы? Я говорю, да милиции моей нет, охраны. Он говорит, тут ее нет. Вы отсюда никуда не убежите, хотя бы хотели, здесь путей никаких нет к побегу. Идите в милицию и скажите, что а документы у меня я передам. И, знаете, я отправился туда. И когда я пришел по месту, где меня назначили работать, и отрекомендовал себя, что я, значит, ссыльный человек за имя Бога, то там в Юшковых невестка работала в этой конторе. И она пришла домой и говорит мужу своему, наверное, этот человек за нами приехал. Он говорит, такой, как твой отец Илья. А Илья – это старший сын в Юшковых. А они все неверующие, бежат от Бога. А бабушка о них молится. А они все дети, все их 6 человек от Бога уходят. А бабушка не перестает молиться в Богородске. И вот прикидывают, раньше, 5 годами, туда был сослан, в этот Богородск, Радославов Евгений. И когда он пришел, где тут верующий, он бабушку еле отыскал, и они с бабушкой стали собираться. Эти дети начали каяться. Владимир Андреевич покаялся. Милхола Андреевна, Галина Андреевна. А старший сын, 2 сына погибли в море, потонули в Охотском. А старший сын в Чумикане. И она плачет, как бы Илюшу еще Бог спас. И вот мы попали туда. И знаете, когда жена так ему сказала, за нами приехали, так и получилось, что я познакомился с этой семьей, зима прошла, как раз в канун Нового года они оба покаялись. И Надежда Ефимовна, и Илья. И летом мы их крестили там в Чумикане. Вот. И вот такую Бог милость дал этой бабушке и этому, что она вот так, ну, к Богу относилась. Бог любит свой народ, умилосердится над народом своим. И Дальний Восток, дорогие друзья, стал оживляться узниками. Вы знаете, эту бедность можно было только себе представить, нищету Хабаровского края. И туда пошли узники, служат солдаты. Наши солдаты служат на Дальнем Востоке. В Комсомольске служит брат с хлебного города Ташкента. Он видит этих бабушек, он видит эту нужду глубокую и глубоко в сердце себе делает посвящение. Я остаюсь в Комсомольске. Это Полянцев Игорь, вот, который сегодня пел тут с женой, с детишками. На сегодня у него 7 детей. И сегодня церковь в него, мы будем в третьем периоде рассказывать, какого размера достигла. Служит солдат Солодков Иван, Салма-Ате в Ташкенте, в Комсомольске. И тоже советуется со мной, соглашается остаться на Дальнем Востоке. Сейчас он миссионер в Эссо, он присутствует здесь с нами в зале. Он сейчас согласие дал, переселились с семьей на Камчатку в Эссо. Он трудится там, это солдат наш. Дорогие друзья, следующий солдатик у нас служит, Недзельский Владимир. Он тоже останавливается с Украины, остается на Дальнем Востоке. Сейчас диакон церкви Комсомольска. Очень много братьев-немцев служило у нас на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае. Они ныне теплом вспоминают, на конференции приезжают с Германии, они многие там и вспоминают, как там Комсомольск, как там та церковь, в которой мы служили. У нас в Хабаровске много очень ребят прослужило, очень много. Тоже согревались, и мы с ними, и они с нами. Но это уже в 90-е годы. Ныне недавно пришло нам скорбное известие. Мы очень ожидали Николая Ерофеевича в гости. Он обещал: Степан Григорьевич, вот чуть-чуть сердце поправлю и приеду. Все церкви ждали. В Совгавани он там сидел, в Эльбане сидел, здесь в Аяне ссылку отбывал. Думаем, приедет. 28 июля похоронили брата. Брат ушел в вечность. Николай Ерофеевич на 82-м году жизни. Уже нет, уже пошел домой. Настрадался солидно. Дорогие друзья, вот так Господь таки умилосердится над народом своим. И до 90-х годов мы ничего не знали о Камчатке. Мы не знали ничего о Сахалине. Понятия не имели. У нас, дорогие друзья, только благодаря вот там пребыванию ссыльных оживилось дело Богородское. 7 душ обратилось и долго составляла церковь до 90-х годов 7 душ в Богородске. И вот это было накануне 90-х годов. Маленькая группа в Хабаровске, чуть-чуть больше церковь, можно назвать церковь в Вяземске, но с одних старцев. В Комсомольске, как я уже сказал, 4 бабушки. И больше такого вроде в нас и не было. Начинается движение уже с дней, так сказать, с 90-х годов. Ну, то кратенько, что хотел я сказать. За эти 30-летия очень было все упустошено атеистам, и они ликовали. И ликовали, знаете как? Вот такой маленький эпизод, знаете, кается один человек в Хабаровске, рассказывает мне. Кается, ему Семен Кириллович Библию преподносит, Федор и все радуются Чернова, что вот брат пришел в церковь, а старушечка одна подходит и говорит: не радуйтесь, это старший лейтенант КГБ, я там уборщицей работаю, это он кается. Вот так покаяние, так не могли усмотреть и проникали в церковь вот такие, потом Семен этот Кириллович говорит: ну да что ж ты каешься, ты ж чекист, и он больше не пришел. Такие моменты были у Хабаровске и в других там местах. Значит, омолились об этом, о пробуждении в этой местности. И вот, знаете, зная эту бедность, когда мне Борис Яковлевич написал, или Давид Борис Яковлевич, 2 письма, не согласишься ли ты приехать на Дальний Восток, то я им ничего не отвечал. Я был в таком переживании большом и молитве. Как же? А они потом уже таки приехали ко мне. приехали, говорят, ну что ты с Дальним Востоком? И все же завербовали меня сюда, на Дальний Восток. И я уже 14-й год здесь. Повествование будет в следующем разделе.
Мы сейчас прервем историческую часть, у нас будет еще и слово. Ну и вы поняли, что благовестие — это не только группы благовестия, поехали в какой-то поселок. Благовестие — это часто в кандалах, часто в сопровождении милиции. И всякое такое служение, верность Богу — это благая весть. А сама благая весть — это Иисус Христос распятый. Поэтому сейчас будет песня «Я к пронзенным ногам преклониться хочу» скрипки. А потом будет слово. Наш поделится словом Алексей Яковлевич Куркин, он ответственный в нашем братстве за благовестие.
Як пронзенным ногам преклониться хочу, в сокрушении сердечною просьбой, осознав, что подобен тому палачу, кто вбивал в тело Господа гвозди. Иисуса презри на смиренный мой плач, приближаясь к Тебе пять за пятью, понял я, что мой грех жесточайший палач, осудивший Тебя на распятие. За Тобою идти я хочу, мой Господь, устремляясь к святым Твоим дивным. Но как часто мешает греховная плоть украшением быть неодима. Иисусу презри на смиренный мой плач, приближаясь к Тебе пять за пятью, понял я, что мой грех жесточайший палач, осудивший Тебя на распятие. Небесам я свой взор вновь пытаюсь поднять, и по кручам карабкаюсь снова, но вдруг падаю вниз, сознавая опять, что колючка венцея тернова. Помоги, мой Господь, простираться вперед. Верю, что бы со мной не случилось, возлюбивший меня вечный дом приведет. Надо мною всегда Божья
Дорогие братья и сестры, перед нашим взором таким прошла история края, в котором мы находимся. И Господь через Слово Свое обращает наше внимание сегодня нам, живущим в это последнее время, время, когда открыты двери благовестия. Второе послание к Тимофею читаю, 1 глава, 7 и 8 стих. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Нам Бог подарил удивительное время, в котором мы живем. Время открытых дверей. Время, когда мы можем идти и благовествовать даже до края земли. Но страдания Церкви Христовой или благовестие без страданий невозможно. Апостол Павел пишет, что «не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника Его, но страдай с благовестием Христовым». С одной стороны, мы живем в такое время, братья и сестры, когда, кажется, нет страданий. Сегодня у нас нет узников. Но благовестие без страданий невозможно. Почему? Когда мы читаем Святое Писание, когда нам открывается сама сущность, ради чего пришел сюда Иисус Христос, то когда мы читаем 10 главу Евангелия от Иоанна, нам Господь открывает свой путь. Итак, опять Иисус сказал им истина, и им истина, истина, говорю вам, я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родить об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, один пастырь. Потом любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сие заповедь получил этот самый его. Пастырь добрый положил душу свою за овец. И вот здесь-то, братья и сестры, открывается нам любвеобильность Отца, который послал Сына Своего сюда. Любовь Иисуса Христа, который отдал свою жизнь, чтобы нас спасти. Я могу отдать эту жизнь, могу не отдать. Это была добровольная жертва. Это добровольная была отдача. И Он отдал свою жизнь за овец. Перед нашими глазами прошла история. История братства. История маленького небольшого края. Но какая богатая история. Я имею в виду небольшого по сравнению с огромной территорией Советского Союза. Но какая богатая история. Друзья, братья и сестры, Бог сегодня от нас, нам подарил эту историю. Зачем? Иисус Христос отдал жизнь. Добровольно. Если мы сегодня желаем идти и благовествовать Евангелие, то без жертвенной посвященности, без отдачи, без того, чтобы положить жизнь свою за каждых, живущих здесь, за овец, за народности, живущие здесь, у нас не получится благовестие. За тех народов, которые живут здесь. Может быть, до конца мы их и не знаем всех. Я, может быть, первый раз нахожусь здесь, не знаю, сколько народности здесь живет. Но если мы желаем идти благовествовать, то без страданий, без отдачи, добрая пастырская забота. В чем? Он положил душу свою за овец. Если мы сегодня желаем идти с благовестием Христовым в этих краях, Амурская, Приморский край, Амурская область, Хабаровский край, то нам необходимо, братья и сестры, подумать о том, чтобы мы именно жертвенность, отдача, посвященность, страдание, благовестие без страдания невозможно, без отдачи. Он оставляет 99, идет спасать одну. Посмотрим, какими путями сам апостол Павел ходил, великий миссионер, проповедник Евангелия. В 20 главе Деяния апостолов он говорит о своем назначении, о своей цели жизни. В Деянии апостола мы это хорошо знаем. И напомню: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение». Разве шедшие до нас, которые прошли вперед, разве не дорожили своей жизнью? Хотя впереди встречали большие трудности, не только тюрьмы, не только лагеря, даже саму смерть. А нам сегодня, братья и сестры, почему сегодня весть евангельская дошла до этих краев? Потому что те, которые несли эту весть, они своей жизнью не дорожили. Если мы желаем иметь успех в благовествовании Христовом, то нам нужно не дорожить своей жизнью, только бы совершить поприще, которое мы приняли от Господа, проповедовать Евангелие благодати Божией, проповедовать здесь, проповедовать жертвой собою, проповедовать страдая. И хотя сегодня нет видимых таких гонений, но посмотрите, какое отношение мира к благовестникам Евангелия. Кажется, весь спасение делает человека лучше, святым человеком делает, чище. Но посмотрите, с каким ожесточением сегодня встречает мир проповедника Христа. Встречал и встречает. От самого Господа Иисуса Христа принял с лютой ненавистью. Проповедники Христа, несущие евангельскую весть, они встречали и будут встречать. И каждый раз, друзья, перед нами стоит вопрос, желаем ли мы страдать, проповедуя Евангелие Христово? Желаем ли нести эту весть евангельскую и сами не дорожим своей жизнью? Это особая печать, которая может лежать на наших сердцах. Не дорожить своей жизнью, отдавать свою жизнь, доверять ее в руки Господа. И вот посмотрим мы один из примеров. Апостол Павел, испытывая или проповедуя Евангелие, встречает трудности. Читаем мы в 14 главе Деяний апостолов. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, все лгут. И возбудили народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Деревию. Проповедуя Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая душу учеников и ущевая привыть в вере, и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Кажется, ни преследование, ни удары камней не могли остановить свидетельство такого верного свидетеля апостола Павла. Он продолжал ревностно трудиться, продолжал ревностно проповедовать Евангелие. Это для нас, друзья мои, братья и сестры, пример Нового Завета. Это для нас пример наших братьев, которые прошли этим путем. Какие бы трудности сегодня ни встретились с нами, проповедь Евангелия, за которую отдал жизнь Иисус Христос, за которую жизнь отдали апостолы, Проповедь Евангелия, за которую жизнь отдали верные свидетели Иисуса Христа, живущие здесь, и проповедуя Евангелие здесь, нам открывает чудесную возможность идти и дальше нести это Евангелие. А что же нам нужно делать? Как нам нужно идти с благовестием и страдая с благовестием? Если у нас, друзья, не произойдет полной отдачи Богу, не произойдет полной посвященности Богу, мы не сможем страдать, мы не сможем нести, значит, Евангелие. Поэтому апостол Павел в 12 главе послания к римлянам, открывает нам такую прекрасную возможность и говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела вашу жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». И когда в конце июля мне пришлось быть с братьями и провожать последний путь многолетнего узника, служителя Божьего Николая Рафеча Бойко, было большое богослужение. И там, на этом служении, еще раз была видна благодать Божья. И там видна была, что этот человек, этот раб Божий, отдал себя в жертву. И Бог пользовался им. Бог пользовался им, и сегодня это имя, это свидетельство, свидетельство брата, служителя, который отбывал узы здесь, в вашем краю, в этих регионах, похоронен прах ее в Одессе. А по всей стране, по всему братству знают этого свидетеля. И в чем его сила заключалась? Что он отдал себя, предоставил себе жертву, жертву живую и святую, благоугодную Богу. И Бог эту жертву взял. И он это служение верно совершил. И нам сегодня, братья и сестры, тем, которые живет в это последнее, 21 веке, последнем веке, нам сегодня Господь напоминает. Если мы желаем благовествовать, и если мы желаем с благовестием, благовестие, чтобы было успешно, то нам необходимо идти по этим стопам. Нам не нужно что-то новое открывать, нам не нужно искать какие-то новые формы, нам нужно предоставить себя в распоряжение Господу. Как мы слышали, из-за любви. И Бог будет пользоваться. Он смотрит сегодня не способность, не дарование, не на дарование наше, а на нашу отдачу. «Умоляю вас, братья», пишет Павел. И кто сегодня предоставил себе распоряжение Господу, тем Бог пользуется. Это самое важное. И пользуется как? Сегодня у нас же те же чувствования. Мы сегодня можем идти и видеть эти народы, малые народы или большие народы, идти, чтобы донести эту весть Евангелия. И может быть, братья и сестры, полагая душу свою за этих людей –